Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии в гостях преподаватель русского языка и литературы Татьяна Юрьевна Медникова. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна.
Здравствуйте.
И мы сегодня с Татьяной Юрьевной поговорим о пьесе Островского «Гроза». Наверное, думаю, всем она знакома, нашим радиослушателям, даже без исключения, потому что все мы ее изучали в школе. Сейчас я, правда, не могу сказать, в каком классе, но было это скучно и очень непонятно. Почему мы сегодня об этом вновь начинаем говорить? Почему мы сегодня вновь перелистываем страницы этой пьесы?
В этом году Островскому Александру Николаевичу исполняется 200 лет. Точнее, 31 марта и 12 апреля по новому стилю. В этом году у знаменитого драматурга юбилей. И сколько замечательных фильмов мы помним. «Беспреданница», «Снегурочка», «Лес», «Без вины виноватые», «Волки и овцы», «Гроза». Замечательные постановки. «Грозу» снимали два раза в 1933 году, потом были спектакли в 1977 года, театр «Современник». Сейчас современные театры делают постановки пьесы «Гроза». Правда, не всегда ее можно узнать, но стараются, видимо, стараются найти новые ходы, обнаружить новые идеи.
Татьяна Юрьевна, мы же сегодня с вами говорим о самой пьесе. Почему... Вот вам, как преподавателю, наверное, техникума, ведь очень хорошо известно, что пьеса не идет у подростков. Ну, никак, не понимают ее. Это скучно и грустно.
Я согласна. С подростками на первом курсе техникума мне пришлось работать очень долго. Ребята, девушек было гораздо меньше, действительно читают пьесу «Гроза», потом говорят, какая скучная, грустная, нудная. Фигня. Могут сказать еще что-то интересное. Вот. Поэтому, когда я пришла работать в техникум, я сразу задумалась над вопросом, а как пьесу «Гроза» изучать с подростками? Какие вопросы ставить? Над какими вопросами нужно вместе размышлять?
Давайте вот над этими вопросами сегодня здесь чтобы поразмышляем.
Чтобы разговор получился. Эпиграфом к нашему разговору я хочу поставить слова Николая Васильевича Гоголя, которого Александр Николаевич Островский очень уважал, понимал, что Гоголь – это грандиозный талант, которому он читал свою пьесу, которого участвовал в похоронах, нес гроб и был на 40-й день по кончине писателя. И, безусловно, Гоголь был для него авторитетом, учителем, наставником. Слова Гоголя такие. «Делайте каждый свое дело, молясь в тишине». Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок. Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом. И всяк, пролезая иначе, есть такой тати разбойник. Почему именно эти слова Гоголя? Они очень хорошо перекликаются с тем, что сам сказал Островский о служении писателя. Островский писал цензору Назимову. «Всякий талант дается человеку Богом для известного служения». Всякий талант налагает на человека обязанности, которые честно и прилежно человек должен выполнять. Будет час, когда с каждого спросится, где талант твой? Я должен был написать комедию, банкрот, или ничего не написать.
Татьяна так, Юрьевна, вот вы сейчас прочитали цитату, это глубоко верующий человек получается. Вот по этому высказыванию, то, что вы сейчас произнесли. А значит, и его произведение нужно рассматривать именно с этой точки зрения. А мы-то рассматривали это все по-другому. Нам говорили о другом совершенно.
Островский был человеком из священнической семьи, если можно так сказать. Дедушка Федор Островского был костромской священник. И потом уже стало известно, что в конце жизни он был долгожителем, он... стал монахом, принял схиму.
Дедушка Островского.
Дедушка Островского, дедушка по отцу. Отец Островского, Николай Федорович, выпускник Костромской семинарии, окончил Московскую духовную академию. Правда, потом не пошел по стопам своего отца, а занялся изучением судебного дела, где как раз Островский много слышал истории из жизни купцов и все эти судебные тяжбы. А мать Островского, Любовь Ивановна, дочь Пономаря, а ее мать пекла просфоры, была просфорней. И изучая творчество Островского, в частности, пьесу «Гроза», конечно, нельзя это забывать. Точно так же, как однажды сказала жена Булгакова, нельзя забывать, что Миша из семьи священников, изучая «Мастера Маргарита». Поэтому пьеса «Гроза», она глубоко православное произведение, которое в силу, наверное, выгоды богоборцев в 20-е, в 30-е годы попала в школьную программу и стала изучаться совсем под другим углом зрения. Но школьника к проблематике «Гроза» нужно подводить. И тут, знаете, я вспоминаю слова Галилео Галилея. «Вы не можете научить человека чему-нибудь, вы только помочь можете понять это самому». На что нужно обратить внимание школьников, над какими вопросами мы можем вместе задуматься, читая пьесу «Гроза». А ведь это не просто найти такие вопросы, потому что, как правило, многие школьники, студенты первого курса техникумов, они считают, что текст – это устаревший, те проблемы, над которыми бьются герои пьесы «Гроза», это не проблемы нашего дня, это все прошло, устарело, как динозавры. Вот они были когда-то там, прыгали, а сейчас уже ни купцов, ни приказчиков, никого нет. Вот. А все-таки вопросы нужно найти, и моя задача в этом и заключается как преподавателя. Я спросила ребят, вот смотрите, прежде чем мы будем вместе читать, анализировать пьесу «Гроза», пьесу, где герои очень часто говорят слово «грех», «Господь», «лукавый», «любовь», скажите мне, пожалуйста, кто из вас крещенный? И, знаете, в этот момент я сама подняла руку первая, ну, потому что это так, а что же мне стесняться? У нас даже в гимне сейчас есть слова «Хранимая Богом родная страна». Кто из вас крещенный? И вы знаете, самое интересное, что ребята стали поднимать руку. И практически все, наверное, процентов 80 поднимают руку. И я их спрашиваю, вы это сами сделали или кто-то решил за вас? Они сказали, нет, мы были маленькие, это родители, все. А если родители, вы сейчас им не выговариваете, что вы против, вы бы этого не хотели, зачем они это сделали? Вы не пожалели об этом? Нет, говорят они, мы бы не пожалели. Не стыдитесь вы этого? Нет. То есть вы православные христиане, так? Ну да, они кивают головой. Я говорю, вот скажите мне, пожалуйста, а кто такие православные христиане? Корень слова, посмотрите, в христиане. Я слушаю их ответы, что они говорят. Потом уточняю, говорю, кто такой Христос? Что вам известно о его жизни на земле? Из каких книг мы это знаем? Как долго он жил, чем занимался? Какие праздники вы знаете с его жизнью связанные? А на доске, знаете, вот абсолютно честно и свободно, разместила ксерокопию с иконы «Спас нерукотворный». Фрагмент картин, где Христос прощает грешницу Евангелия от Иоанна. «Кто без греха, киньте в нее камень». Они были всегда на доске с начала урока. И я их спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, христиане кто такие? Итак, христиане – это преданные люди Иисусу Христу, верящие Ему, верящие не только в Него, но и верящие Ему, Его словам, наставлениям, верящие в Его воскресение. А какую главную заповедь, предписание Христос дал Своим ученикам? Вот вы мне подняли руки и сказали, да, мы крещенные, мы христиане. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Скажите мне, пожалуйста, а как узнать христианина, что это ученик Христов? У него есть какое-то отличие от других людей, ну, от атеистов, например. Ведь, может быть, человек говорит, я христианин, я люблю Христа. А как это понять? Может быть, он врет, может быть, прикидывается. И вот этот вопрос для них, для ребят, непростой совсем. А кто такой христианин? Как его узнать? Что отличает? ученика Христова, который и верит Христу, и верит в Христа. Ну, обычно не всегда ребята сразу отвечают. Они говорят, ну, это добрый человек, порядочный. Кто-то скажет, матом не ругается, не проклинает людей, не ворует, жене не изменяет. Вы знаете, что говорил Христос? Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Христос говорил о том, что ученик Христа – это тот, кто любит его и соблюдает его заповеди. И посмотрите, какие заповеди Иисуса Христа нарушают жители города Калинова. Вот эти люди, которые себя считают православными христианами. Ну, вы знаете, похоже, они даже еще и гордятся этим. Судя по тому, как ведет себя Кабанова, отдает приказы, она уверена, что уж она-то безукоризненный точно человек. Ученики Христа – это люди, любящие Христа, это преданные Христу. Они проявляют любовь к другим людям. Вы увидели в калиновцах, в Марфе Кабановой, в Купце Диком, в Тихоне, в Кудряше, в Варваре, вы это увидели? И они говорят, что нет, они увидели, что Кабанова ругается на сына, угрожает его проклинать. А Христос говорил, никогда не божитесь ничем. Варвара говорит, сейчас матушка Тихона заставит божиться, чтобы он все ее приказания исполнил точно, когда уедет. И богатые обманывают бедных, удерживают плату, они это видят, что Дикой недоплачивает рабочим своим, договорились на одну сумму, например, зарплату ты получишь 20 рублей, когда приходит день расчета, человек получает 5 рублей, и при этом еще Дикой всяко ругает его, позорит и материт. Ну, обычно ребята так говорят. Дикой без совести, а потом еще заметьте, Дикой без совести хвастается ловко, как он обманывает своих рабочих, по копеечке недоплачивает, торговлю подрывают из-за зависти, пьяных приказчиков заманивают, таких пьяных, что облика человеческого не имеют. Дальше. Грабят сирот, родственников, об этом говорит Кулигин. И Дикой показывает это, когда к нему попадает...
Ну, внучатый племянник Бориска.
Да, Борис, да? когда к нему попадает. Дальше. Есть у Христа слова «молитесь втайне». А Кабанова говорит, я молиться пошла, всем демонстративно это объявляет. Дальше. Не судите, да не судимы будете. Но когда Катерина рассказывает о своем грехе, о том, что гуляла с Борисом, Кабанова предлагает Тихону закопать ее и настаивает на том, чтобы он ее побил. Он ее и действительно побил. И, возможно, это и стало последней каплей, после чего Катерина пошла и... решила свести счеты с жизнью и утопилась. Следующий вопрос, который мы выносим на обсуждение, и потом он появится и как тема сочинения, это любовь истинная к человеку и любовь ложная. В пьесе «Гроза» мы можем наметить несколько линий. Первое – это любовь женщины к мужчине, когда это муж, это друг, допустим, любовник Катерина и Борис. Второе – это любовь матери к сыну. Третье – это любовь братская, дружеская, сестринская. Вспомните, ведь когда Катерина делится с Варварой, она ее спрашивает, «Варя, так ты меня любишь? За что же мне не любить-то тебя?» – отвечает Варвара. Но посмотрите, пожалуйста, то, что делает Варвара, неужели это тоже любовь? Ведь она тоже говорит, «Я люблю Катерину». Когда Катерина рассказывает ей о своих снах, мечтах, фантазиях, она говорит, «Варвара, да ты девушка еще, зачем же я говорю тебе?» Девушка проговаривает, Варвара ее останавливает и говорит, «Молчи, я хуже тебя». Вот хуже. Вот, конечно, есть глубокое подозрение, что Варвара прекрасно понимает, что она, конечно, уже не девушка. Она гуляет с Кудряшом, а Кудряш открыто и хвастливо говорит, «Лих я на девок, уж хорошо бы, если бы у купца Дикова были бы дочки, уж и я бы его уважил». Понятно. Варвара ведет свободный образ жизни, понимая, что она хуже Катерины, а Катерина живет с мужем, честно, в браке. Так вот скажите мне, пожалуйста, для чего и зачем потом Варвара вкладывает ключ Катерине в руки. «Возьми, не надо, не надо, нет, возьми». Варвара ведь настойчиво его вкладывает, приглашает Бориса на свидание. Есть вообще подозрение, что я сам в грязи, я сам тону, так еще другого туда и заманить. И вот скажите мне, любовь ли это? Вот как такой любви можно поверить?
И вот это все вы говорите, обговариваете с ребятами на уроках.
Я им показываю важные монологи, важные диалоги, которые нужно заметить. Ведь, конечно, когда ты говоришь, обрати внимание, сколько встречается слово «грех» в тексте. Давай посмотрим лексическое значение слову «грех». А как православная традиция понимает слово «грех»? Посмотри, что такое молитва. Кабанова говорит, я Богу пошла молиться. А когда человек молится, он что делает?
Да он прячется, он закрывается, чтобы его никто не знал.
Да, но...
Чтобы никто не знал о том, что он молится.
Но ребята, которым по 15, по 16 лет, не исключено, даже и не знают, что такое молиться. А что человек просит у Бога? А что можно просить? А что нужно просить? И мы про это... Да,
я этот вот пример с Варварой, с Катериной, вот когда вот эти межличностные такие отношения...
Я понимаю, что в 15 лет, в 16 самому молодому человеку, девушке, не оценить, потому что, когда ты спрашиваешь, что такое любовь, ну, кто-то скажет, я хочу быть с этим человеком, я хочу обнимать его, я хочу целовать, но я хочу и поделиться с ним конфеты ему подарить. И я предлагаю ребятам следующее. Я предлагаю им мудрость, высказывание о любви известных людей. Например, такое, смотрите. Первое. Из разговора Пришвина со своей любимой Валерией. «Валерия, что такое любовь, Пришвин? Это значит, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть. Я отдам тебе. Если ты будешь больна, я не отойду от тебя. И если нужно будет для тебя работать, я впрягусь как вол. Мне хочется это делать». Мы с ребятами вместе читаем, и я прошу, найдите в этом высказывании ключевые слова. «Ты больна, я не отойду». Нужно работать, и я буду работать. Нужно поделиться куском хлеба, и я поделюсь.
То есть любовь, вы говорите ребятам, хотите донести до них, да? Это не когда мне, а когда я отдаю.
Когда я вижу другого человека, его вижу нужды, заботы. И если даже я сам на костылях, то я могу встать и уступить ему место. Если я вижу, что он тоже нуждается в помощи, он тоже слаб. И... Есть замечательное высказывание Эриха Фромма, немецкого философа. Я тоже предлагаю им высказывание, напечатанное на листе. Я предлагаю посмотреть это высказывание и вместе проанализировать. Любовь – это реализация человеческой силы, это активность, это помощь, это отдавать, а не брать. Любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии того, кого мы любим. Это труд и содействие духовному росту. И здесь я их спрашиваю. Вот Кабанова говорит Тихону, от любви родители так к вам бывают строги. Посмотрите, активная заинтересованность в жизни и развитии того, кого мы любим. Скажите, пожалуйста, что это за любовь такая матери к ребенку, после которой этот ребенок, ну, Тихону, наверное, сколько лет, 25-30, во-первых, пьет, гуляет, мягко говоря, спивается.
Вырывается из дома и уходит в загул,
так свои скажем. Проблемы, да, свои
заливает.
Алкоголь. Ну, если вы помните, ведь и жениться он тоже не хотел. Тихон же честно говорит Катерине, святая простота, да? Да я и жениться-то на тебе не хотел. Мать все говорит, женись. Ну, я и женился, чтобы ей угодить. Человек, который говорит, ума-то у меня своего нет, говорят, так я и последний пропью, уж какой не есть, так я все-таки мужчина. Скажите мне, пожалуйста, как от этой любви, почему от этой любви получился такой результат? Компетентная ли мать Кабанова? Действительно ли это любовь настоящая или это тоже подделка, фальшивка?
Ну, это, наверное, не подделка, не фальшивка, это, наверное, некий эгоизм, который прикрывается любовью, ну, насколько я понимаю.
Первое послание Коринфянам. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Вспомните, пожалуйста, как Кабанова говорит Тихону, «Уж как ты женился, я от тебя прежней любви-то не вижу». Екатерина, и Тихон говорит, я и Катю люблю, и тебя, маменька, люблю. Но-но, размазывай, дурак. Кстати, обратите внимание, что дураком Тихона называет при Екатерине. Вопрос, почему? Неужели она не понимает, что она дискредитирует сына? И вспомните в Нагорной проповеди. Ведь Христос говорил о том, что тот, кто называет брата своего, гневается на него без причины, называет его рака, пустой человек, подлежит гиене. А Кабанова называет так сына, а потом требует от Катерины, чтобы она его уважала. Очень вопрос серьезный для обсуждения. Что же за любовь это такая? Такое ощущение, что у Кабановой отношение к сыну как к какой-то комнатной собачке. Хорошая служебная собака. Она должна делать то, что я скажу. Лежать – лежи. Встать – встала. Голос – подай голос. И, как вы помните, потом она натравливает Тихона на Катерину, и Тихон идет и бьет. И то говорит, ну это не я, это мама мне сказала.
А помните, когда Екатерина сбрасывается с обрыва, вот явление шестое, Кабанов говорит, батюшки, она ведь это и хочет бежать. А Кабанова удерживает ее за руку. Маменька, пустите, смерть моя, я ее вытащу. А то так и сам, что мне без нее? Не пущу и не думай. Из-за нее до себя губить. Стоит ли она того? Мало она нам сраму-то надела. Еще что затеяла? Пустите, без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь. Вытащу, ты взглянешь. И тут она его не пускает. Вот любовь, да, к сыну?
Вот вопрос, Кабанова Евангелие читает? Изучает она слова Христа? Читает она Ветхий Завет, Новый Завет? Желает ли очищение образа Божия в своих детях? Почему вначале и вопрос возник, а истинные ли нам христиане показаны в пьесе «Гроза»? И я думаю, когда в 1933 году большевики снимали фильм, они прекрасно понимали, что они хотят. Они хотят дискредитировать православную церковь и православных христиан. Посмотрите, люди добрые, вот перед вами темное царство, мракобесы, молятся, крестятся, иконы развешивают по стенам, а результата никакого. Пьют, гуляют, воруют. Но у Островского задача-то была другая. Островский наше внимание, как читатели, привлекает к другому, что, вспоминаются слова Гоголя, не церковь наша православная мертва, жива она, жива, это мы трупы, а не церковь наша. Ведь пьеса-то «Гроза» вот про это написана, про фарисеев в юбке, которые вроде все делают как надо, и свечи ставят, и на службу ходят. А хотят ли они стать лучше? Хотят ли они расстаться со своими пороками, страстями? Молятся ли они Богу об избавлении от зависти, от жадности, от похотливости, от чревоугодия? А может быть, они и не просят об этом? Но не просят, так и не получают. Вот нельзя забывать, что Островский ведь из семьи духовной. И в школьных учебниках, нужно отдать должное, про это пишут.
Татьяна Юрьевна, ну вот скажите, пожалуйста, мы не обсудили еще один персонаж. Это Кулигин. С одной стороны, какие замечательные слова он говорит в конце. Вот вам ваша Катерина, делайте с ней что хотите. Тело ее здесь, возьмите его. А душа теперь не ваша. Она теперь перед судьей, который милосерднее вас.
Вот в фильме «Гроза» 1933 года Кулигина вообще нет. Видимо, цель была такая – сгустить краски до невыносимости, да? Оставить всех, кто ну, не лучшие люди православной церкви, а худшие люди. И вот, собственно, вот только такие есть на этой земле, других нет. Пьют, гуляют, развратничают. Как вы помните, в фильме Тихон там где-то в публичном доме отдыхает, с девками пляшет, напился, кидает деньги в стороны. Кстати, в пьесе «Гроза» этого не было, но пропаганда постаралась. А Кулигина убрали. Почему? Очень часто почему-то даже в школьных учебниках пишут, что Кулигин – это какой-то странный чудак, как его называют-то, какой-то анахронизм. Хочет изобрести перпетум мобиль, вечный двигатель, а это невозможно. Да это не самое важное.
Предлагает поставить посреди города часы, громат, вот.
Но это не самое важное, потому что в Кулигине важно другое. Посмотрите, ведь фамилия Кулигин, если открыть словарь Даля, толковый словарь диалектов, вы увидите, в тамбовском диалекте кулига – это место, подготовленное под пашню. Там выкорчевали все трухлявые старые деревья и приготовили под пашню. Скоро будут сеять пшеницу. Либо кулигой называется место плодородное, полянка в лесу, на которой хорошо растут ягоды, грибы, всякие прекрасные цветы и травы. То есть это место плодородное.
То есть сеятель прошел, посеял семечко, видимо.
Сеятель прошел, поэтому...
Ну, вы об этом говорите ребятам, вот, когда на уроках литературы, в технику.
Нет, мы говорим об этом, о том, что и имя Марфа, не случайно библейское имя Марфа. Эх, Марфа, Марфа, прослушала ты слова мои, да? Мы говорим о Кулигине как место плодородное. А Кулигин, конечно, связан с притчей из Евангелия о сеятеле, где на плодородном месте слово Божье семенем упало и проросло. И обратите внимание, что именно Кулигин – это человек, к которому все герои пьесы «Гроза» стремятся. Они хотят с ним общаться, они хотят с ним поделиться. И Тихон, и Борис – вот те герои, которые не застыли в своем невежестве. И Тихон, и именно Кулигин Тихону будет говорить, что «А вы бы простили жену-то свою, она бы вам, кажись, лучше всякой была». Да чтобы не поминать потом, ведь вы, сударь, чай не без греха, а прощать врагов надо. И здесь, безусловно, ребятам, школьникам, студентам нужно показать эти слова, то, что говорит Христос: «Любите врагов ваших, прощайте ненавидящих вас». И историю с грешницей, когда к Христу привели женщину, уличенную в прелюбодеянии, кто без греха, киньте в нее камень. Мало того, что мы ее читали, у нас было время, я поставила фрагмент, и мы смотрели, много сейчас фильмов экранизации, да, Евангелие, и мы смотрели этот фрагмент, я говорю, посмотрите, так Островский, безусловно, героев «Грозы», и нас, читателей, и зрителей театра, призывает: посмотрите на каждую ситуацию по-христиански. Как нужно относиться к женщине, которая так вот согрешила, но кается, просит прощения?
Да, Татьяна Юрьевна, ну и вот таким образом «Гроза» Островского – это все-таки актуальное на сегодня произведение.
Сейчас ведь очень многие люди открыто посещают службы, в школах изучают основы православной культуры. Есть такая дисциплина. И вот этот вопрос, а что такое быть настоящим христианином, а не фальшивым и неряженым, он встает с новой силой для всех нас. Люди же в недоумении разводят руками и говорят, как, ну вот там хожу в церковь, молюсь, вот что-то я не меняюсь, вот как был вредный, так и остался, вот и с гневом не могу справиться, и с завистью не могу справиться, и в драку могу броситься. Вот что со мной не так? Вот вроде то ли церковь не помогает, то ли я не такой. Так вот Островский призывает задуматься над этим вопросом. Что такое духовная истинная жизнь человека? А где просто обрядоверие? Что такое быть настоящим христианином? А что такое быть ряженым? Любовь истинная – любовь настоящая к ребенку, любовь настоящая к мужу, любовь настоящая, братская любовь. Какие у нее цели и задачи? Что такое заботиться о развитии своего ребенка, чтобы образ Божий в нем становился, воскресал и очищался? Есть ли эти задачи у Марфы Кабановой, когда она воспитывала своего Тихона? И, вы знаете, я вообще думаю, что «Гроза», конечно, это для школы, я бы даже так сказала, провокационный текст. Знаете почему? Потому что ведь там прямо-таки воочию показано, как мать сына тянет не туда, учит не тому, чему надо. Ревнует к жене, настраивает против жены, вносит разлад, она пытается манипулировать им, угрожает, готова проклинать, подговаривает бить жену, избить. И тогда возникает вопрос, а Тихон, не сотворил ли он из матери кумира? Но есть христоцентричность. Так вот в пьесе «Гроза» луч света в темном царстве, конечно, наверное, это не Екатерина. Это Кулигин. Это Кулигин, который доброе влияние имеет на других героев и пытается вытащить их из этого болота невежества, заблуждения. Его фамилия Кулигин, Кулижничать. Вот слово Божье на его почве, на его земле сердце проросло и дало плоды. И заметьте, кстати, Кулигин ведь никого не пытается подговаривать против существующего режима и строя, делать революцию, раскулачивать богатых, убивать купцов. Нет, Кулигин пытается влиять на близких ему людей и пытается внести свет в их невежество. Я еще раз хочу сказать слова уважаемого Николая Васильевича Гоголя. Церковь наша должна светиться в нас, а не в словах наших. Вот говорят, что церковь наша безжизненна. Они сказали ложь, потому что мы трупы, а не церковь наша. А глядя на нас, они церковь нашу трупом назвали. Вот это слова Гоголя, уважаемого писателя, которого очень уважал и ценил Александр Островский. Пьеса «Гроза», она про это, про то, что прекрасная у нас церковь. И Бог вот помогает, и управляет. А мы, да, в церкви жизнь, а мы такие. Поэтому Островский сказал, что я не сомневался никогда, что здесь уже на земле порок наказывается. Я в этом не сомневался. И всякий талант дается человеку, Богом, для известного служения. Ну, следовательно, и пьеса «Гроза» тоже написана как известное служение. Для чего? А для того, чтобы нас, зрителей, читателей, слушателей, выводить из тьмы невежества, чтобы мы критически посмотрели на себя и подумали еще раз над вот этими вопросами. Ну, если русская литература не ставит никакие вопросы, зачем ее читать? Развлекаться? Сейчас много чего развлекательного можно и по телевизору смотреть, клиповое сознание. Это гораздо быстрее и веселее. А вот эти вопросы, которые ты сам себе задаешь, и вдруг ты понимаешь, глядя на героев пьесы «Гроза», что, да, в общем-то, ты порой ведь и нисколько не лучше, чем они.
Ну что ж, я предлагаю вот на этом замечательном вашем высказывании остановиться, завершить наш разговор, взять в руки, кстати, книгу Александра Николаевича Островского и прочитать и «Грозу», и все те пьесы, которые есть у Островского. Вспомнить его и отметить таким образом 200-летие этого писателя. Спасибо вам огромное. Всего вам самого доброго. Ждем вас снова в студии «Радио Логос». До свидания.